Радиоблог Юрия Лозы на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! Это Юрий Лоза. И мы находимся на волнах моего радиоблога. Раз в неделю по воскресеньям с 5 до 6 вечера на частотах радио «Комсомольская правда» я озвучиваю некоторые свои публикации в социальных сетях, а также выборочные комментарии к ним, наиболее точно характеризующие настроение моих читателей. Эта идея возникла после того, как число моих подписчиков перевалило за 40 тысяч, а сами публикации стали активно тиражироваться в СМИ. Сегодня в студии рядом со мной Светлана и Олег. Это мои помощники, которые скрасят мое студийное одиночество и рассветят эфир своими голосами. Итак, я начинаю первый блок. Меня забанили на Фейсбуке сроком на 7 дней. Забанили за публикацию 10-дневной давности о концерте Земфиры. Причин объяснять не стали, лишь проинформировали, что моя заметка противоречит нормам Фейсбука. Мне кажется, заблокировали вот за эти слова. Последнее время литовцы на нас в обиде. Россияне ни в какую не хотят замечать их величественной ненависти и никак не реагируют на их попытки казаться более значимыми, чем и есть на самом деле. Я уверен, что и украинцев они терпеть не могут, а вся их дружба со сведомыми держится исключительно на неприязни к москалям. Как мне объяснили, сам процесс блокировки производится бездушной машиной по итогам энного количества обращений. Но если это так, то я склонен полагать, что моя публикация попала в цель, после чего управляемой группе каких-то конкретных людей была дана команда пожаловаться администрации Фейсбука на данный пост Лозы. Сначала была блокировка на один день, потом на три, и вот сейчас уже на семь. И всегда за публикации по поводу Украины. Хотя я никогда не позволял себе ничего такого, что можно было бы рассматривать как попытку оскорбить или унизить наших соседей. Применительно к данному случаю, слово «сведомый», как я уже объяснял, это то же самое, что и «сведущий», только по-польски. И не моя вина, что в устах поляков оно звучит уничижительно. Так уж они сегодня к украинцам относятся, впрочем, как и всегда. Больше мне предполагать особо и нечего, остается только ждать, когда эти проплаченные тролли откопают что-нибудь в моих предыдущих постах, и меня опять забанят, только теперь уже на месяц. Но по закону подлости, как это всегда бывает, меня заблокировали именно в тот момент, когда в сетях различных СМИ на меня набросилась орава недоброжелателей, устроив настоящую травлю только за то, что в одном из телеэфиров я высказал свое мнение об исполнительском мастерстве некоторых зарубежных коллег. Я не касался их музыки, не говорил об их значимости или отношению поклонников к их творчеству. Причем рассматривал исключительно собственное восприятие их исполнения, пропущенное через призму времени и моих знаний о звуке, студийной работе и профессиональном подходе к аранжировкам. Меня продолжают доставать до сих пор, идет шквал каких-то интервью, упреков. Но вот что по-настоящему трогает, так это поддержка моих подписчиков. Скажем, Евгений Пескун написал.
Юрий, не принимайте близко к сердцу. Люди слабы и ослеплены. Оттого накинулись на вашу вполне объективную точку зрения.
Я уж не знаю, насколько она объективна, но она моя. И я, конечно же, имею право ее высказывать. Вот Настя Балабанова поддержала.
А я-то думаю, куда человек с Фейсбука пропал? Держитесь, Юрий, вы объективно хороший человек.
Такое интересное мнение. Дело в том, что я пока еще не встречал никого, кто бы сказал, я плохой. Вот кого не спросишь, даже самых отъявленных негодяев-подлецов, все считают себя хорошими. Наверное, это свойство человека вообще. Алексей Корякин пишет.
Ребята, а зачем нам вообще Фейсбук? Там не русским духом пахнет, а модератор не знает, кто такой Лоза. Так к чему удивляться?
Вы знаете, в его словах, как мне кажется, есть очень большая доля истины. Нам действительно не нужно так уж сильно зацикливаться на Фейсбуке, а пытаться сделать альтернативные порталы, на которых мы можем высказывать свою точку зрения, где мы можем общаться. И если вдруг с Фейсбуком что-то произойдет, ну мало ли, Фейсбук это тоже все-таки люди, это какая-то ответственность перед кем-то, это какие-то деньги. Если его вдруг ни с того ни с сего, скажем, закроют, или сам Фейсбук надумает каким-то образом повлиять на наше мнение, то у нас должна быть альтернативная какая-то площадка. Скажем, вот я уже продолжаю дублировать, уже начал дублировать свои публикации ВКонтакте. Сейчас думаю о том, как довести сайт до такого уровня, чтобы на этом сайте уже вся моя информация была в широком доступе, и чтобы каждый мог прийти и высказаться по этому поводу. Вот что пишет Надя Домнина.
Юрий, – это ваша жизнь и ваши мысли. На низость человеческую управу, к сожалению, пока не придумали. Пройдет и эта атака. Не уделяйте ей драгоценного времени. Радости вам в общении с миром и согласия с собой.
Знаете, согласие с собой – это, наверное, то, чего у меня в изобилии. Я отношусь к себе достаточно критично, но, тем не менее, все-таки люблю то, что делаю. И мне, думаю, что это естественное условие существования каждого нормального человека. Потому что без уважения к себе и без интереса к тому, что ты делаешь, просто жить скучно. Ну и, конечно же, имею право на собственное мнение. Я просидел на студии сотни часов. Я формировал свое мнение уже под воздействием каких-то определенных авторитетов и учителей. И вы знаете, любое дело, как бы рассматривая с профессиональной точки зрения, видишь его немножко под другим градусом, под другим углом. Вот скажем, если слушать какую-то музыку в студийных колонках, то она совсем по-другому звучит. Если смотреть на картинку «Песни года» в студийный монитор, который стоит у режиссера программы, то вы увидите столько неожиданного, скажем, на лицах своих исполнителей. Потому что это избыточная деталировка, которая совершенно не нужна обычному зрителю. И что для этого делается? Вы знаете, в телевизионном мире приняты некоторые приемчики, которые именно убирают эту лишнюю деталировку. Скажем, используется дым, используются средние планы, используются специальные мази типа вазелина, такие прозрачные, которыми мажут объектив для того, чтобы лицо не казалось более рельефным, чтобы никто не мог разглядеть какие-то там родинки, лишние, совершенно ненужные точки. Это все естественно. Думаю, что каждый гример рассматривает «Песню года» с точки зрения, как загримировали. Вот Михаил Косолапов мне написал.
Градский сказал, что ходил на концерт Aerosmith и после четвертой песни ушел, потому что там вообще ни одного попадания внутрь не было. И никто не стал вопить. Это кто такой Градский? Что он вообще понимает и чего в жизни достиг? А сказал-то он, по сути, про то же самое и почти про тех же самых.
Это я к чему привел? Вы знаете, естественно, все мы, и тем более Градский, и тем более вообще любой профессионал имеет право высказывать свое мнение по поводу работы другого профессионала. Что в этом не так и что в этом неестественного? И я буду продолжать это делать, несмотря на то, что некоторым это не нравится, несмотря на то, что некоторые считают это неправильным, и не собираюсь ни перед кем извиняться.
Радиоблог Юрия Лозы.
Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «Eins, zwei, Видеман».
Радиоблог Юрия Лозы. На радио «Комсомольская правда».
Вчера мне пару раз звонили с просьбой прокомментировать свадьбу сына Гуцериева, на которой было 600 гостей. Выступали иностранные звезды и Алла Пугачева. Как я понял, от меня ждали, что я рубану с плеча правдой маткой по шоу-бизнесу, но я, похоже, сильно разочаровал. Ибо считаю, что люди вправе распоряжаться своими деньгами, как им заблагорассудится, и обсуждать тут особо и нечего. К тому же я не вращаюсь в кругах особо богатеньких и не знаю, что в их понимании круто, а что нет. А по концертной программе, ну, в интернете опубликованы цифры, показывающие, что Гуцериев практически не заметил ущерба от приезда именитых гастролеров. Ну, что для него миллион, выданный Дженнифер Лопес, если его состояние оценивалось в 6,7 миллиарда? Ну, посудите сами. Если у вас есть в кармане 6700 рублей, будете вы париться по поводу потери всего лишь одного рублика? Ну, вот то-то и оно. А артисты люди маленькие. Им заплатили, они спели. Опять же, никто из них не делал ничего сверхъестественного. Скажем, Стинг не исполнял вещей, написанных на стихи отца жениха, а Иглесиас не вылезал в костюме Золушки из свадебного торта. Единственное, что огорчает, деньги продолжают потоком течь из страны, вместо того, чтобы работать на родную экономику. Сразу поясню, что я имел в виду. Ведь если деньги в любом виде останутся в стране, они не начнут работать. Сколько бы их ни было у человека, он не будет на них сидеть, как на мешке, и, конечно же, будет их куда-то вкладывать. На те деньги, которые заработала мафия во время сухого закона в Америке, был построен Лас-Вегас. Я там был. Вы знаете, это очень красиво. Это очень красиво и дорого. Я жил в гостинице, которая смотрит на шоу фонтанов. Я спускался по ночам в казино. Они переполнены, они битком, и люди везут и везут деньги, которые снова вкладываются в американскую экономику. Поэтому главное, чтобы они вот здесь остались и здесь начали работать. Мне вторят многие из моих подписчиков. Николай Декур пишет.
А те деньги, что не текут из страны, текут, к сожалению, в карманы очень маленького круга лиц.
Я уже говорил и еще раз повторяю. Как бы они ни текли в эти карманы, они из этих карманов снова вытекут в экономику, потому что они должны куда-то вкладываться. Макс Петров пишет.
Вопросом этих денег должны интересоваться Следственный комитет и ФСБ. Если у них нет вопросов, мы-то тут при чем?
Знаете, а вот это мудро. Вот это мне нравится. Дело в том, что у нас, конечно, мы привыкли обсуждать деньги в чужих карманах. Может быть, это наша национальная черта. Скажем, меня никогда не интересовало, кто и сколько получает. Дело в том, что я не вижу прямой связи между количеством денег и счастьем. Я не думаю, что даже какие-то гигантские суммы способны изменить жизнь человека настолько, чтобы сделать его счастливым. Мало того, среди очень богатых людей тот же процент самоубийств. И, скажем, недавно нашумел случай, когда сын очень богатого человека, чуть ли там олигарха, некто Соснин, убил свою мать. Ребята, вы можете представить, какая катастрофа была в их семье, если сын убивает свою мать? И что тут можно сделать, какими деньгами можно это все исправить? Светлана Маяцкая пишет.
Нужно было заплатить еще больше денег, чтобы все эти ребята, и Стинг, и Дженнифер Лопес, спели песни на его стихи.
Когда-то ходил анекдот. Что такое по-настоящему дорого? Это когда на дне рождения очень хорошего человека Монсеррат Кабалье поет песню «Владимирский централ» на русском языке. Ну, не знаю. Опять же, здесь, ну как сказать, это работа, просто работа. Я сам выступал на мероприятиях, на которых ставились определенные задачи. Вот выходи, пой, и тебя не должно интересовать, допустим, что происходит. Вот однажды на одном из банкетов я пою песню, а вся компания встала и пошла встречать очень богатого какого-то, очень важного гостя. Я спрашиваю, опять же, киваю этому администратору, который меня пригласил, что делаем? Он машет мне, пой. И я спокойненько совершенно, по-моему, полторы или две песни спел для пустого зала, для пустых столов. Для кого я пел? Для бифштексов и пепсиколы. Ну ладно, это бывает. Грандло некто мне пишет. Странный такой вот человек.
Может, я не прав, но петь на свадьбах мировым звездам – это унизительно. Понятно, что этим звездам выплачивают солидный гонорар, но именно это и унизительно для звезды.
Вы знаете, что унизительно? Вот один был у меня такой случай, который меня все-таки тронул и задел. Я выступал, случайно попал во время выборной кампании Ельцина и стоял в городе Волгограде на сцене, пел песню «Плот», и вдруг вылетают пару бравых молодцев и прямо посреди моей песни хватают меня под мышки и сбрасывают со сцены. Потому что приехал Ельцин, ему срочно надо было выступить и ехать дальше. Он сказал свои слова и удалился. Меня держат за сценой, и когда он удалился, эти же хлопцы говорят, давай, продолжай. Я говорю, братцы, давайте продолжайте сами. На этот раз уже без меня. Пишет девушка с странным именем Антимоин.
Ничего унизительного в этом нет. Обычная практика для артистов, в том числе мирового уровня. У любой звезды шоу-бизнеса есть специальный прайс-лист, где указывается стоимость приглашения на частную вечеринку. Никто никакой тайны из этого не делает. Хотите Мадонну на день рождения? Заплатите согласно ее прейскуранту, и она явится как миленькая, споет, поцелует, обнимется, спляшет, речь толкнет и тост произнесет. Так что не будьте таким наивным.
Опять же, я готов с этой девушкой согласиться. Мало того, расскажу еще одну историю. Мы выступаем как-то такой маленьким составом на дне рождения человека в Подмосковье. Не буду указывать ни места, ни конкретного этого человека, но что-то вот он расслабился, выпил, ему захорошело, и вдруг он спускается к нам в гримерную. Гримерная сделана, конечно, в подвале его же дома, из какого-то там спортзала. И мы там сидим все толпой, вот он заходит к нам, начинает рассказывать о своей жизни. Такой обычный человек, обычно выглядит, обычно говорит. И он говорит нам: вы знаете, я хотел пригласить Бритни Спирс, это было лет 10 назад, хотел пригласить Бритни Спирс на день рождения к дочери, она не поехала. Я уж ее всяко ломал, давал ей 10 миллионов долларов, но она сказала, что у нее какой-то контракт с Sony Music, она не в состоянии. Вы представляете уровень доходов человека, который может взять 10 миллионов, отдать Бритни Спирс для того, чтобы она взяла и приехала? Я не думаю, конечно, что он добьется от Бритни Спирс симпатии или даже любви, потому что она, конечно, пожмет плечами и скажет: у этих русских, наверное, с головой не все в порядке, раз они готовы взять и вот так выбросить деньги на частную вечеринку в таком объеме. Но, тем не менее, я слышал о том, что за рубежом ситуация абсолютно такая же, и индийские или китайские олигархи, и очень богатые люди точно так же приглашают тех же самых звезд, и они с удовольствием едут. Майкл Комсорг пишет:
глупо и вызывающе именно так распоряжаться деньгами сегодня, ибо на фоне резкого разделения на бедных и богатых повышенная озлобленность ни к чему хорошему не приведет.
Вот здесь я согласен. Может быть, афишировать это не надо. И тем не менее, я опять же утверждаю, что люди вправе распоряжаться своими деньгами. Но как не афишировать? Вот, скажем, я участвовал в Ставрополье в большом празднике общегородском, который поддерживал Олег Владимирович Дерипаска. Приехал в кубанский хор, который он тоже как бы спонсирует и поддерживает. Выступала куча народных коллективов. Потом я заглянул на сайт, думаю, это что, как бы частное такое действие? В единственном числе? Да нет. Около 500 проектов поддерживается его холдингом. И вот им он вкладывает, допустим, таким образом. Что об этом не говорить? Ну как можно не говорить о том, что человек делает хорошие, добрые дела? Ну вот, скажем, мне опять же вторит Олег Антропов.
Гуцериев создал свой бизнес с нуля, ничего не приватизировал, исправно платит налоги. Все его миллиарды – результат упорного, тяжелого и круглосуточного труда. Он заслужил того, чтобы потратить несколько миллионов так, как он захочет.
Ну, вы знаете, наверное, заслужил, это его личное дело. Но поймите, что действительно деньги – это не такое уж благо. Как-то мне случайно довелось однажды находиться близко от Михаила Прохорова. Это один из самых наших богатых людей. И он, общаясь с нами, так как-то вот в приватной такой беседе, отвечал на некоторые вопросы, которые мы ему смогли задать. И я у него спросил, говорю: а у вас есть какое-нибудь хобби? Ну, да, можете там на месячишко поехать куда-нибудь отдохнуть, там посидеть с удочкой или что-нибудь там, в шахматы поиграть. Он говорит: Юра, вот деньги привязывают человека настолько, что вот они и есть. Это мои и шахматы, и отдых, и все. Я не могу на 2 дня оторваться, говорит, от этих денег. Я вынужден их обслуживать. Я раб этих денег и ничего с этим не могу поделать. Как хотите к этому относитесь, но вот именно так я это воспринимаю. Ну, еще что я могу сказать? Давайте я закончу анекдотом. Знаете, что такое миллиард долларов? Это очень много. Чтобы представить, насколько это много, вот представьте себе все свои деньги, которые вы можете собрать. Вот представьте, что вы эти деньги сложили в одну кучу и сверху добавили миллиард долларов. Вот сколько это много. Давайте не будем считать чужие деньги в чужих карманах, а будем просто жить, радоваться жизни и довольствоваться малым. Это был Юрий Лоза во втором своем блоге. Встретимся скоро.
Радиоблог Юрия Лозы.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Радиоблог Юрия Лозы на радио «Комсомольская правда».
Показали по телевизору панорамные виды Пальмиры. Какая же это красота! Большими умницами были наши предки, создавая такое. И какими же конченными идиотами выглядят некоторые потомки, разрушая и сравнивая с землей эти строения? Только умалишенные поднимают руку на то, что даже теоретически не способны потом воссоздать. А может, они потому и ненавидят творения древних, что рядом с ними ощущают свое собственное ничтожество? Когда мне пытаются рассказать о добром и мудром Сталине, я отвечаю, что в 1931 он уже руководил страной. И хотя в июльском заседании ЦИК председательствовал Калинин, именно Сталин его рукой подписал приказ о сносе храма Христа Спасителя. И это было осуществлено в декабре ретивыми тупоголовыми большевичками. Так чем же отличается варварство одних от варварства других? Да ничем. Почему в одной публикации я говорю о разных эпохах, странах, политических режимах? Да потому что тупость человеческая не имеет границы национальных отличий. И чтобы она не размножалась, необходимо подрубать под корень любые ее ростки, объединяя усилия всех здравомыслящих людей на Земле. Сказал чуть более пафосно, чем хотелось, но по-другому не получается на фоне снимков освобожденной Пальмиры, восстановление которой должно стать делом чести всего человечества. Ну, меня сразу же поддержали многие, и вот, скажем, Владимир Овчинников написал.
Уже в тот момент, когда ребенок ломает снеговика, слепленного не им, вот уже тогда и надо начинать объяснять, что это плохо.
Хорошее мнение, и поймите, что все начинается именно с воспитания детей. Те же игиловцы готовят новое поколение варваров. Они начинают с самого раннего детства вбивать голову этим совершенным несмышленышам, что можно убить человека, разрушить храм. И вот это варварство становится нормой жизни. Мы к этому начинаем потихонечку привыкать. Ведь это же ужас, когда ребенок берет в руки оружие или берет в руки нож. Но как может ребенок отрезать голову, и тем более в эфире? Это же бред. Конечно, с этого и начинается разрушение этих храмов и памятника. Ольга Оствальд пишет мне.
Мне ясен смысл вашего поста, но почему-то не нравится параллель террористы-разрушители и Сталин.
Ей вторит Николай Конечно.
Ставить на одну параллель мракобесов и того, кто это мракобесие держал в рамках советского государства, это сильно, ага.
А вот скажите мне, пожалуйста, ребята, а чем вот это на самом деле отличается? Я жил возле храма Христа Спасителя. Вернее, мы, когда снимали квартиру, приехав в Москву, она оказалась как раз рядом с бассейном Москва, который не Москва, он как назывался, но тем не менее, это бассейн, который был вырыт на месте снесенного храма Христа Спасителя. Разве это не варварство? Великое сооружение, которое собирало, на которое собирали деньги со всей России, вдруг развалить, и на месте него вдруг оказался этот бассейн. Это яма в земле, заполненная водой. Плюс к этому я видел проекты. Проекты того сооружения, которые намеревались поставить на месте храма Христа Спасителя. А это же несравнимые, абсолютно несравнимые вещи. Вы посмотрите на Дом Советов, который должен был там появиться. Там на крыше стоял вращающийся, как флюгер, Ленин. Вы видели эти проекты? Это ужас. Башмак Ленина был 8 метров длиной. Скажем, сам Ленин был 40-метровой высоты. С протянутой рукой, рукой стоит такой парень, вращается в непонятную сторону, показывая нам рукой, куда двигаться. И мне, когда сегодня это рассказывают, не знаю, я говорю, это абсолютно сравнимые вещи. Смотрите, вот я сейчас проезжаю мимо этого храма или захожу внутрь, и я понимаю, что вот эту красоту, а ведь она и тогда была уже красотой, она тогда уже была сделана, и полностью восстановленный храм сегодня копирует, и внутреннее убранство тоже. Вы понимаете, поднять на это руку, ну это надо быть таким варваром, что просто, ну не знаю, слов нет. Вот пишет мне Лала Бейб.
Пальмира – это да, красивый город. Недавно передачу про него показывали по каналу «Спас», смотрела и не могла оторваться.
Конечно же, нам нужно ее восстанавливать. И, может быть, каждый из нас должен понять, что когда говорят, вот опять залезут нам в карман, вот мы будем там непонятно чем заниматься, ребята, это все наше. Я бы, например, мне было бы грустно жить, зная, что я никогда не смогу туда приехать, я никогда не смогу все это увидеть. Как только там все будет восстановлено, я постараюсь туда съездить. А как это будет восстанавливаться? Ну, мы можем только гадать, но я решил обратиться к человеку, который в этих делах больше понимает, который гораздо лучше разбирается в том, что происходит вот в этом поле. Это бывший министр культуры, бывший уполномоченный президента по культурным связям с мировой общественностью. Я говорю о Михаиле Ефимовиче Швидком. Здравствуйте, Михаил Ефимович. Вот вы, как человек, занимавшийся не только нашими, но и мировыми культурными ценностями, скажите, а что, только нам одним есть дело до Пальмиры или всем остальным на нее наплевать? Можно ли говорить о какой-нибудь международной группе, которая поможет восстановить Пальмиру?
Ну, вы знаете, наверное, что буквально там несколько дней назад генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова звонила президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, как раз приглашая российских специалистов для работы в Пальмире, с тем, что эта работа будет вестись большим таким международным консорциумом. Уже сейчас к нам обращались специалисты из ФРГ, вызвались работать в Пальмире специалисты из Швейцарии, из Ливана, из Франции, из других стран, потому что Пальмира – это памятник, который находится во всемирном списке ЮНЕСКО, и естественно, что он находится под определенным, так сказать, мандатом ЮНЕСКО. И все работы, которые там будут проводиться совместно с экспертами этой организации. Но, естественно, у русских специалистов, у российских археологов, исследователей, реставраторов, специалистов по работе с камнем, очень большой опыт. Можно просто вспомнить, что после войны предместья, памятники, которые находились в предместьях Ленинграда, тогда Петербурга нынешнего, я веду речь о ансамблях дворцовых в Царском селе, в Петергофе, были по существу установлены из небытия. И сейчас в Сирии специалисты наши, только не в Пальмире, а по соседству, изучают проблемы, связанные с христианскими монастырями. Это тоже те памятники, которые будут требовать серьезного восстановления.
Вот вы более осведомлены в вопросах финансирования. Вы занимались вот финансовыми проблемами. Как вы думаете, а вот сколько денег понадобится для помощи в восстановлении? И ляжет ли это только на плечи одной лишь России?
Ну, вы знаете, пока никто не может сказать, что сколько нужно на это денег, потому что сначала будет создана экспертная группа, которая займется обследованием того, сколько и какие повреждения произведены. Обычно такие большие проекты делаются в складчину мировым сообществом, в складчину самыми разными странами. И естественно, что Россия вносит свои взносы в подобного рода работы. Ну, например, мы устанавливали знаменитый совместно с коллегами из других стран знаменитые памятники и прежде всего в Камбодже, в Камбучии, после того, как было понятно, какие нанесены им травмы во время революции Красных Кхмеров. Естественно, Россия внесет свои серьезные вложения.
Мне кажется, что игиловцы приторговывали древними святынями. Ну, по крайней мере, я так думаю. Они же не совсем идиоты, чтобы как бы упустить такую кормушку. А вот мы можем что-то сделать, если докажем, что та или иная вещь вывезена из Пальмиры? И вообще, как происходит процедура возвращения? Мы вообще вовлечены в этот процесс или нас все опять игнорируют?
Ну, дело в том, что действительно из территорий, которые контролировала запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ или ДАИШ, как ее называют, шел ручеек археологических ценностей. Он был не ручеек, а даже большой ручей, и это подпитывало финансирование этой террористической организации. Но сейчас, когда разминируют Пальмиру, и разминируют другие территории, в которых есть памятники культуры, там будет установлен жесткий административный контроль.
Значит, все-таки будем делать вместе, все-таки будем делать складчину, и все-таки будем вместе за этот процесс контролировать.
Вы не должны забывать, что мы можем работать в Сирии только по приглашению сирийских властей. Сирия абсолютно легитимное самостоятельное государство, и никто, ни одна страна не может работать там без приглашения властей Сирии. Сирийские власти существуют, они контролируют значительную часть территории. Естественно, пока будет параллельно идти процесс внутриполитического регулирования, как вы знаете, идет в Женеве этот процесс, тем не менее, мы можем работать там только по приглашению сирийского правительства.
Спасибо вам огромное. До свидания. Думаю, что будем еще к вам обращаться. Ну что ж, Давайте все-таки будем надеяться, что в ближайшее время этот сирийский конфликт закончится, и мы наконец-то опять поедем в те замечательные края и будем там гулять, дружить. Слава Богу, что все идет в нужном направлении. Мне это уже нравится.
Радиоблог Юрия Лозы. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Радиоблог Юрия Лозы на радио «Комсомольская правда».
Наблюдая за реакцией на мои высказывания об уровне исполнительского мастерства некоторых зарубежных звезд, я понял, что наше общество более поляризовано, чем мне ранее казалось. Не в силах вмешиваться в процесс обсуждения в силу блокировки меня на Фейсбуке, я лишь брал себе на заметку некоторые комментарии. Я был готов к тому, что на меня спустят полкана некоторые представители около музыкальной тусовки, но я не ожидал, что к травле подключится так называемая «пятая колонна», ненавидящая все российское до мозга костей и в своих комментариях набросится на все наше искусство в целом. Основные их кричалки выглядят примерно так. «Да кто вы такие в своей рашке, чтобы сравнивать себя с забугорными мегабуграми? Куда вы лезете со свиным тарылом в калашный ряд? Эта тема старая и избита, но я вынужден отреагировать». И отвечаю всем сразу. А с какого такого перепугу ихние круче нашего? Разве можно объемы продаж рассматривать как преимущество в качестве иностранного над отечественным? К примеру, я утверждаю, что сбитень в два раза вкуснее пепси-колы и в 10 раз полезнее. Я даже знаю, что мне скажут в ответ некоторые товарищи. Да как ты можешь сравнивать пепси, которая является мировым брендом, с какой-то никому незнакомой чепуховиной? А вот так и сравниваю, отталкиваясь от мнения простых людей и специалистов по питанию, а не от количества проданных банок и вложенных в рекламу денег. А теперь по поводу российского искусства. Если наших артистов сравнивать с зарубежными по единым параметрам, то наши ни в чем не уступают, а зачастую и превосходят. Возьмите балет, танцевальные коллективы, хоры, классических музыкантов и так далее. И применительно к эстраде. Один комментарий меня просто особенно задел. Я не помню точно, но там в уничижительном тоне было сказано, что, мол, всякие песняры и зинчуки возомнили себя певцами и гитаристами. Так вот, я утверждаю, что песняры строили аккорд не хуже, чем Иглс, а по индивидуальной красоте голосов намного превосходили американцев. И если бы у белорусов была такая же медиаподдержка, их Александрина или Белоруссия тоже стали бы мировыми хитами. А если бы Витя Зинчук выступил, скажем, на очередном юбилее фирмы Fender в Калифорнии, то прошел бы там на ура, потому что за все годы, что мы с ним выступали на одной сцене, ни в одном из своих виртуозных пассажей он не взял ни одной кривой ноты. Вы знаете, я всегда отвечаю за свои слова. Я всегда могу как бы аргументировать их. Витя прекрасный гитарист. И это, я хвалю его не потому, что он выступал у меня на 50-летии, на юбилее, а потому, что он действительно умеет играть и очень много работает. У него очень хорошее звукоизвлечение, и все в порядке с головой. И меня, вы знаете, если честно, откровенно, достаточно многие поддержали, даже больше, чем я думал. Ольга Паулова написала.
Вы абсолютно правы. Все это преклонение перед Западом, всего лишь посеяна в головах пропаганда, что у них все лучше. А сбитень реально лучше, чем вся эта иностранная химия.
Вы знаете, я запрещал своему ребенку пить пепси-колу и кока-колу с самого раннего детства. Именно потому, что это действительно химия. Владимир Киященко пишет.
Юрий, к сожалению, ваши слова почти в пустоту. Потому как качеством теперь принято считать именно объемы продаж и количество банок. А о таких вещах, как строить аккорд, многие ваши критики в жизни не слышали. Бизнес и коммерция уже давно убили искусство, спорт и образование.
Что такое бизнес и коммерция? Я понимаю, да, но с другой стороны, вы поймите, что экономика правит миром. Если мы не будем подпитывать своих авторов, они не будут ничего создавать. Возьмите любую программу, скажем, песня года, которая идет, или там, ну, любую большую помпезную там волну или что угодно. Когда идут, проходят эти все наши артисты чередой, большие, важные, пафосные, идет такая колонка быстрым текстом. Прозвучали песни на стихи фррррр, прозвучали песни на музыку фррррр. Где эти авторы? Почему мы перестали их холить или леять? Почему мы перестали относиться к ним как к людям, способным что-то создать? Да они не будут создавать. Вот я уже не хочу. Абигейл Боленброк пишет.
Еще во времена Тургенева велись нешуточные битвы между западниками и почвенниками. Вы, Юрий, задели за больной нерв. Мне вообще кажется, что эти споры будут длиться вечно.
Да, наверное, будут длиться вечно, и они будут разгораться с большей силой, если мы перестанем каким-то образом заявлять во всем мире, что у нас тоже есть, в частности, эстрадное искусство. Максим Соколов пишет.
Все-таки еще раз убеждаюсь, что люди ищут не истину, а повод подраться. Крутизна музыкантов, о которой спорят, это как бы собирательная или интегральная характеристика, а люди в споре подменяют одно другим.
Когда тебя начинают поливать грязью без малейших аргументов, просто из одного и того же соображения. Кто ты такой? Ну как кто я такой? Я человек, который что-то понимает в этом, как любой другой, имею право судить. И я точно вам говорю, что всю жизнь я борюсь, сколько я себя помню, все время борюсь за наш язык, за нашу культуру, за то, чтобы мы заявляли о себе во весь голос. Наталья Мальцева пишет.
У нас почти перестали петь на русском языке. Даже в детском голосе более половины детей поют на английском. Если так пойдет и дальше, то мы просто потеряем свою культуру. Вот где надо бить во все колокола.
Я понимаю, что надо бить. А как? Кто мне подскажет, как это сделать? Как достучаться до всех этих людей, которые опять собираются послать, скажем, нашего представителя на Евровидении с англоязычной песней? Ребята, ирландская домохозяйка, о которой я уже много раз говорил, она ведь все равно, как бы он ни спел, она не будет считать его своим. Если даже наш парень опять в очередной раз докажет им, что он умеет делать не хуже, чем ирландский, скажем там, или исландский, какой-нибудь английский артист, то он все равно никому не нужен. У них очень мало места на Олимпе. Они своей-то пробиваются туда с огромным трудом, а уж пустить туда и парня из России, пусть даже с английской песней, да это мы, об этом и речь быть не может. В той же самой Америке все попытки наши хоть как-то застолбить за собой это имя ни к чему не привели. Застолбить за собой какую-то межу, там, не знаю, раскопать или встать на этот Олимп. Их просто не пускают. Даже шведов пускают исключительно с английскими песнями. Зачем нам это надо? Но в то же время во всем мире национальное искусство пользуется огромным спросом. Вот смотрите, итальянские артисты едут и поют по-итальянски, их прекрасно все принимают. Они так себя поставили. У нас искусство ничуть не хуже, и артисты ничуть не хуже, и исполнители ничуть не хуже, чем итальянские. Те же французские артисты, как бы к ним ни относились, та же Патриция Кас, которая заняла свое 14-е место на том же Евровидении, она едет в мировое или там европейское турне. Она интересна, самобытна, она может что-то такое сказать, чего они еще не слышали. У нас талантливейший народ. А то, что об этом писалось и раньше, ну, возьмите, почитайте, наш Левша не потерялся среди тамошних мастеров, так же, как не потеряются и наши эстрадные артисты. Если нам дать эту дорогу, если нам дать эту возможность раскрыться, если нас все-таки на уровне страны, на уровне правительства поддерживать, вперед и с песнями. А Витя Зинчук действительно классный гитарист, я вам серьезно говорю. Если вы будете со мной спорить или захотите на эту тему поспорить, пожалуйста, послушайте его. Послушайте его композицию. Ну, хотя бы вот эту. мы с вами расстаемся до ближайшего воскресенья. И я думаю, там еще услышимся.
Радиоблог Юрия Лозы.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители. Другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».